Интервью на РФИ.
Молодая российская писательница Алиса Ганиева выходит на одиночные пикеты в поддержку голодающего в колонии режиссера Олега Сенцова, подает заявки на организацию протестных акций в столичную мэрию и недавно выступала на митинге в защиту политзаключенных. Скоро у нее выйдет новый роман под названием «Оскорбленные чувства». После трех книг, посвященных родному Дагестану, Ганиева свернула с привычного пути и написала трагикомический текст о современной России. В интервью Анне Строгановой она рассказала о новой книге, о невозможности молчать и необходимости действовать, несмотря на апатию окружающих.
Вы ушли от темы Кавказа и написали книгу о современной России с откатами, с коррупцией, с обысками, с духовными скрепами, с патриотизмом и, главное, с чередой анонимных доносов, которая прокатывается по неназванному провинциальному городу. Помните ли вы тот момент, когда вы решили, что пора перейти на другую тему?
Это было не одномоментное решение, оно как-то очень долго во мне ворочалось и зрело, и очень сложно было вначале нащупать другой язык, какую-то новую интонацию. Вообще это довольно-таки рискованный шаг, настолько резко вышагивать из своего привычного поля творческого. Но внутренне я понимала, что я на этом этапе исчерпала все, что хотела сказать вот про свою родину, где я прожила первую половину своей жизни. И так как и Кавказ, Россия, в общем-то, проблемы затрагивались те же самые. Та же коррупция, та же клановость. И если вглядеться, тематика моих первых книг, вот этого нового романа, они не так уж сильно отличаются. Но в данном случае нет вот этого кавказского колорита, этнографизма, вот этих местных языковых экспериментов, которые так привлекали критиков моих первых текстов или, наоборот, отталкивали. И тут я работаю наравне со всеми остальными прозаиками, которые пишут о России. И, конечно, это большая ответственность. И самое главное, что о современности, в принципе, писать сложно, особенно об актуальной и злободневной. И поэтому достаточно много времени прошло, прежде чем я набралась какой-то внутренней уверенности. То есть решение пришло давно, а уверенность не сразу.
А в чем для вас главная сложность писать о современности? Это отсутствие дистанции по отношению к тому, что происходит, или что-то другое?
Это и отсутствие дистанции, и большой риск удариться в излишнюю политизированную публицистичность, утратить какое-то художественное чутье, какой-то градус именно литературности, то, что называется литературным веществом, потому что когда ты гонишься за ежечасными какими-то проблемами, ты можешь быть интересным сегодня, но через два месяца твой текст устареет. И вот это нащипывание именно художественного начала в современности, еще не сформировавшейся, очень непредсказуемой, и попытка как-то свой близорукий взгляд сфокусировать, вот это было самым сложным, но мне кажется, в конце концов я поняла, как можно было бы говорить о злободневном.
И чтобы говорить о злободневном, вы выбрали интонацию трагикомическую, такую, мне показалось, олешевскую немножко. Во всяком случае, когда я читала, мне влияние Олеши чувствовалось в этом тексте. Это такая мозаика узнаваемых и трагикомических, опять же, сцен. Вот вам кажется, что эта интонация, это единственный способ говорить об абсурде того, что происходит вокруг?
Я не знаю, единственный ли это способ, но для меня он самый органичный. И вот вы очень точно почувствовали, услышали Олешу в этом тексте. И не только Олеша, я думаю, вот многие импрессионисты, писатели-импрессионисты начала 20 века, которые пытались писать о разворачивающейся перед ним огромной эпической картине создания нового государства, разрушения прежнего мира, они, тем не менее, умудрялись сделать это очень литературно, очень образно, метафорично, и используя в первую очередь гиперболы, может быть, какую-то гротескную оптику. И это явилось для меня какой-то подсказкой, я попробовала взглянуть на современность именно так, немножко таким пьяным взором. И не знаю, как получилось на выходе, но тогда работа пошла гораздо легче.
писателя немножечко шатает от того, что он видит.
Да, его шатает, и он не очень понимает, что происходит. Иногда ему все кажется в каком-то, видится в преувеличенном свете, иногда в преуменьшенном. Это такой пьяный, балаганистый, расписной, очень многокрасочный мир, в котором где-то внутри ворочается что-то очень страшное и очень обыденное. Вот то, к чему мы, к сожалению, привыкаем в современной России, то, что шокировало бы нас лет 7 назад, сейчас кажется чем-то совершенно привычным, рутинным, какие-то новые процессы, совершенно высосанные из пальца, уголовные дела, аресты, реальные сроки, и все больше и больше людей, которые оказываются за решеткой не по привычным каким-то уголовным делам, а именно по новым статьям, которые, как грибы, появляются на нашем легальном юридическом горизонте. И мы уже не удивляемся, если поначалу нас это шокировало, мы смеялись, мы реагировали очень бурно, то теперь это все превращается в какой-то постылый фон окружающей действительности. А задача литературы именно заставить читателя проснуться, гальванизировать его, встряхнуть. Вот то, о чем Шкловский в свое время писал, когда говорил об отстранении. То есть сделать привычное непривычным, обыденное странным. И, может быть, вот этот гротескный язык — это мой способ читателя немножко толкнуть, потрясти за плечо именно российского читателя и увидеть то, к чему он привык, новыми глазами, испуганными, расширенными зрачками.
Вы уходите от кавказского колорита и пишете о неназванном российском провинциальном городе, но при этом, наверное, то, что вы описываете, могло бы происходить и в Москве. Но бываете ли вы в российской провинции, и становились ли какие-то другие, помимо Москвы, города для вас вот такой подпиткой, чтобы написать этот текст?
Да, безусловно. Для меня было очень важно, чтобы это была не Москва и не Санкт-Петербург, что место действия разворачивалось, являлось чем-то таким усредненно-региональным. В этом смысле у меня нет опыта долгосрочного проживания в каком-то маленьком российском городе, но я достаточно часто езжу и по литературным, профессиональным делам, бываю в разных городах, в том числе маленьких, и, наверное, вот этой атмосферы российских городов, а также и новостной поток, информационный, помогли воплотить в голове, создать образ вот этого гомункула, этого маленького городка, который может находиться в Ивановской области и в Красноярском крае, и где угодно. Когда я начинала писать, так как я еще не могла внутренне оторваться от Кавказа достаточно далеко, я представляла какой-то южно-российский город, Краснодар или там, Ставрополь, но потом я поняла, что я пишу не об этом, я пишу о чем-то более общим и более широком.
Вы выходите сама в одиночные пикеты, организуете акции, вы подавали заявку в префектуру недавно на организацию акции, вы выступали на митинге в поддержку политзаключенных. И таких людей, достаточно известных в культурной, в общественной среде, которые вот так берут на себя инициативу, их, собственно, мало. Вы не боитесь, у вас нет чувства страха вот брать на себя такую ответственность?
Чувства страха нет, хотя я понимаю, что риски присутствуют, но у нас, мне кажется, сейчас так сложилось, что очень сложно что-то предсказать и ухватить логику вот того левиафана, который выхватывает людей. И в этом смысле вот некоторым моим коллегам, литераторам, с которыми я об этом говорила, кажется, что медийность — это наоборот такой защитный скафандр, какой-то круг. То есть если ты более-менее в каких-то кругах известен, где ты печатаешься, тебя с меньшей вероятностью арестуют за репост или за выход с плакатом, или за какое-то гражданское высказывание. Если ты неизвестный студент, там, и хозяйка, просто блогер, гораздо больше шансов попасть в эту трясину. Но, с другой стороны, мы видим и громкие процессы, когда именно известные люди, медийные личности, я говорю сейчас там об известных режиссерах, попадают в этот капкан. Но тут, наверное, речь идет о какой-то очень персональной обиде, о каких-то личных счетах. А личные счеты чиновниками или с высокими чиновниками могут быть у каждого. Поэтому, конечно, никакой страховки нет, но в то же время есть очень банальное и, может быть, пафосно звучащее чувство, что когда очень сложно молчать, когда хочется что-то делать и понимаешь, что горизонтов для действия мало, они узкие, и ты практически ничего не можешь, и даже если ты что-то делаешь, это не дает никакого эффекта, но просто молчать сложно. И, может быть, это какой-то выход для собственной совести, стараться все равно говорить. Это наш единственный инструмент голоса, слова. И, может быть, оно звучит тихо сейчас в России, но все равно оно важно, все равно слово боятся, огласки боятся. И чем громче хор этих голосов, тем больше вероятности, что, например, освободят того же Олега Сенцова, режиссера, который сейчас голодает и уже находится в реанимации на Крайнем Севере. Конечно, я не утопист и не такой уже идеалист, и понимаю, что вряд ли все радикально изменится в России в лучшую сторону. В ближайшее время вряд ли выпустят политзаключенных. Но очень важно, чтобы мы, вот люди, которые называют себя интеллигенцией или считаются интеллигенцией, продолжали действовать, потому что если уже мы замолчим, если уже литераторы перестанут говорить, или там режиссеры, или деятели культуры, или художники, то это будет совсем беспросветно, и можно будет уже сразу ложиться и хоронить себя как культуру, как преемственную такую огромную культурную традицию русской литературы и вот этого извечного диалога интеллигенции и власти, их дихотомии, их противостояния, то, что было во все времена, там, начиная с 17-18 века, начиная с рождения литературы как таковой. И слава богу, люди, которые говорят, они есть, их мало, но все равно достаточно.
А как бы вы описали, может быть, эволюцию как раз этого узкого круга русских литераторов? То есть как вам кажется, по сравнению с 2011-2012 годами, когда был подъем и столько людей выходили на площади и на бульвары, и были какие-то прогулки писателей, и сейчас, когда прошло 6 лет, и выходит 6 человек, а иногда один человек, то есть получается, что все-таки это объединение культурной интеллигенции, оно в каком-то смысле пошло на спад.
Да, объединить интеллигенцию в принципе очень сложно, и, как показывает практика, ни один общий писательский союз или идея такого союза, профсоюза не удержалась, все они распадались. Это уже становится общим местом говорить о том, что после 2014 года люди все больше и больше отдаляются друг от друга именно по каким-то базовым критериям, базовым вопросам, вроде того, чей Крым или что творится на востоке Украины. И по этим ключевым вопросам распадаются самые крепкие связи, творческие союзы. Растет вот этот феномен нерукопожатности. Это одна сторона вопроса. С другой стороны, угасает энтузиазм. Это было очень весело гулять по бульварам лет 6 назад, когда за это мало что могло прилететь, говоря простонародным языком. Сейчас последствия гораздо сложнее, и штрафы довольно высокие, и не у каждого работника маленькой газетки или журнала всегда найдется в кармане лишние 20 тысяч для уплаты в качестве штрафа за пикет или за какое-то высказывание. Это все распугивает, и потом, когда протест становится рутиной, когда идет уже который год, который процесс, учитывая нашу непоседливость, нашу короткость нашей памяти, желание постоянно переключиться на новый инфоповод, и вот эта усталость и отсутствие концентрации внимания, это все способствует тому, что все больше и больше людей устают протестовать. И сейчас это уже превратилось в такую постылую рутину для многих. Я заметила, что даже когда просто начинаешь говорить о каких-то проблемах со знакомыми, даже с друзьями, литераторами и коллегами, это вызывает усталость, брезгливость, раздражение. Люди хотят говорить о чем-то хорошем, они хотят концентрироваться на поездках на дачу, на прекрасных, приятных моментах нашей действительности, на концертах. И это, наверное, достаточно органично и естественно для человека, тянуться к чему-то позитивному, иначе это большой стресс для психики, для нервов, думать только о каких-то проблемах ближнего. Не все выдерживают. Поэтому я, конечно, восхищаюсь людьми, которые занимаются правозащитой профессионально. У меня бы не хватило ни такой энергии, ни такого запаса какого-то положительного заряда для того, чтобы выдержать каждодневно этот вал негатива, несправедливости системной совершенно, и сил бороться против этого, защищать тех, кто попал в переплет. В этом случае я скорее именно литератор в чистом виде. Мне гораздо лучше получается не лобовые высказывания, а именно то, что трансформируется вот в такую художественную фикшн-форму.
Но, тем не менее, вам приходится выступать с этими лобовыми высказываниями. Я опять повторю, что вы же все-таки выступили на митинге в защиту политзаключенных. Вы чувствуете теперь некоторую ответственность за это, за вот эту форму публичного высказывания? И, может быть, есть люди, которые теперь стали писать вам и ищут у вас какой-то защиты? Есть ли такое, учитывая как раз то, о чем мы только что говорили, что поле тех, кто готов выступать, что-то делать, выходить, оно сужается?
Да, действительно, людей, которые выходили бы меньше, и чем больше ты углубляешься в эти проблемы, чем больше ты высказываешься, тем больше появляется людей на твоем горизонте и знакомых, которые тоже либо попали в беду, либо тоже помогают попавшим в беду. Я имею в виду именно жертв каких-то политически окрашенных процессов. И вот после моего выступления, да, и пишут, и, конечно, есть ощущение вообще ответственности за слово и большее внимание к тому, что я делаю и говорю. Но оно всегда в той или иной мере должно присутствовать у человека, связанного со словом и находящегося, пусть даже в совсем узком и маленьком поле публичности. Но тут каждый выбирает себе свою стратегию, и стратегия многих моих коллег именно некоторая брезгливость по отношению ко всему злободневному, связанному с политикой. Это все мелко, это все очень глупо, это не интеллектуально, это не художественно. От этого нужно держаться подальше. Я замечаю некоторое неодобрение даже от своих друзей, что я как-то слишком это все иду навстречу вот этому валу и просьб, и каких-то триггерных новостей, которые нас окружают. Ну, вот я иногда слышу, что это может способствовать потере какого-то таланта, то есть если ты слишком погрязаешь злободневность, ты теряешь связь с чем-то глубоким. Ну, мне кажется, это достаточно глупо. Я как раз черпаю вдохновение именно в современности. Мне она гораздо интереснее, чем написание природы абстрактные или исторические полотна, или семейные саги, которые сейчас очень популярны. И, конечно, возвращаясь к началу нашего разговора о современности, писать сложно и больно, и иногда непонятно как, но это тоже форма какой-то моей гражданского волеизъявления. В романе «Оскорбленные чувства» я как раз разговариваю и с чиновниками нашими, которые находятся между двух огней в такой ловушке, то есть они рабы системы, которые получают от этого какие-то бонусы. Некоторые из них прекрасно понимают, кривят душой и врут ежедневно, и ведут себя совершенно иначе в кулуарах, но потом выходят на трибуны и говорят все эти выспренные, транслируют эту выспренную риторику, демагогию официальную.
То, что в вашем родном Дагестане вас объявили чуть ли не врагом народа, предательницей, это вас закалило, это вам придало сил в том, что нужно сопротивляться в одиночку и не бояться?
Ну, это было хорошим опытом. Я достаточно спокойно и трезво оценивала все выпады со стороны местного духовенства или чиновников, или журналистов отдельных, или простой массы народа, которые даже не всегда читая мои тексты, считали нужным найти меня в интернете или каким-то образом послать мне какие-то угрозы и увещевания. Гораздо тяжелее было ставиться с ближайшим окружением, с семьей, с родными. Не все из них понимали, не все из них до сих пор приветствуют то, что я делаю или то, что я пишу. Конечно, в идеале они бы желали, чтобы я вообще не писала, что это совершенно не то, чем должна заниматься девушка, что надо заниматься семьей, личной жизнью, там, рожать детей. И в каком-то смысле я эти проблемы затрагивала в романе «Жених и невеста», предыдущем, таком кавказски окрашенном. И вот это непонимание близких, это то, с чем сталкиваются сейчас люди не только в таких традиционных культурах. Для меня это было то, с чем я росла, совершенно органичным и знакомой такой ситуации, что нужно преодолеть прессинг родителей или дяди, или тети. И сейчас я вижу, что мои знакомые, которые выросли в Москве, живут в Москве, они тоже теперь не разговаривают, например, с бабушками о чем-то, скрывают что-то от своих ближайших родственников или даже от жен, именно из-за разногласий, чисто политических порой. Вот политика начала проникать в быт, в каждодневную рутинную жизнь. То, что на Кавказе уже данность и реальность давняя, сейчас этого все больше и больше, и в остальных областях, субъектах Российской Федерации, это очень тревожный признак. Вот политика, она должна быть отдельно, а частная жизнь должна идти своим чередом. У нас это все смешивается все больше и больше, и это напоминает, старожилам напоминает какие-то образцы поведения людей советского времени. Это тоже немножко пугает. Почему-то вот Россия — это такое заколдованное место, где мы решаем одни и те же вопросы, постоянно думаем, нужна ли революция, или все-таки нам как-то конституционным, эволюционным путем менять власть, и где народ, и с кем народ, и как туда идти, и нужно ли идти, и с кем мастера культуры, и вот куда ни ткни, и время народовольцев, и 30-е годы, и предреволюционные, и 80-е, и нынешние, круг вопросов не меняется. Это немножко, это, конечно, забавно, с одной стороны, это дает какие-то возможности, рычаги для описания этой закольцованности в романах или в фильмах, но чисто человеческой точки зрения иногда это заставляет опустить руки и подумать, что, видимо, ничего невозможно. И есть такая группа, есть такая часть общества в России, которая уже поставила крест на нашей стране и на народе, и вплоть до того, что это не у нас в крови, демократия здесь никогда не приживется. И это тоже, мне кажется, совершенно неправильная позиция. Мне кажется, все может прижиться. И если в это не верить, то нет никакого стимула ничего творить и ничего говорить.
На вопросы РФИ отвечала российская писательница Алиса Ганиева, которая готовит к изданию свою четвертую книгу, роман под названием «Оскорбленные чувства».